Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, поклонники русского радио, Руба Радио. Нас с вами не было две недели. В эфире рубрика «Тройной одеколон» и я, ее ведущий Михаил Пипко. Сегодня своей мускулистой рукой давит на кнопки пульта Георгий.
Спасибо, Михаил. Добрый вечер. Рад вас видеть в студии.
А также со мной мой неизменный друг, партнер по бизнесу и мой
и
учитель.
Вообще?
Не вообще.
Не вообще.
Не вообще. Просто партнер по бизнесу. Просто друг. Игорь Голяк.
Здравствуйте, Михаил.
И сегодня у нас сюрприз. Игорь, представьте, пожалуйста, вашу очаровательную гостью.
Михаил.
Спасибо, Игорь. У нас в гостях сегодня доцент института имени Бориса Щукина Елена Ласковая. Леночка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прекрасная артистка, чтец, педагог, лучший педагог, мне кажется, в России, так как я прошел этот...
Скажите, какими судьбами в этот Олимпийский год, когда все готовятся к Лондону, к Сочи, у нас здесь в канун 1 мая оказалась Леночка?
Каким образом?
Да.
А давайте спросим Леночку. Я конечно, не хочу прерывать ваш разговор, молодые люди.
Нет, каким образом мы получили грант от организации «Русский мир». И благодаря этому гранту у нас есть такая возможность представить Бостону семинары, воркшопы по сценической речи. Совершенно уникальная возможность, которая абсолютно забита, которой больше нет этой возможности. Вот. Леночка.
Да. Да, я слушаю.
Спасибо вам, что вы приехали, вы нас чаруете, вы нашли кучу поклонников здесь. И вообще, как вы первый раз в Америке, первый раз в Бостоне, с чем вы столкнулись?
Ну, я очарована совершенно этой страной. Я рада, что у меня есть такая возможность. Я люблю работать, я приехала, я помогаю людям. Я удивлена тем, какие люди меня здесь встретили. Это прекрасные люди, открытые, щедрые, смелые, красивые. Мне очень нравится. Очень нравится.
Михаил, я хотел сказать, что я на самом деле ожидал первый раз. Я слышал о том, что вот приезжает Елена, что Лена ставит речь студентам Щуки. Я был уверен, что она педагог. То есть вот у меня, который выговаривает все...
буквы кроме.
33, кроме мягкого и твердого знака, да. Вот. У меня должны, проблем с этим не должно быть. Но, как выяснилось, оказывается, я говорю не своим голосом. Потому что когда было первое занятие круговое такое, нужно было сказать «Миша», просто представить, потом обратиться к кому-то, сказать «Миша», а потом заорать, значит, «Миша!» Вот, и второе «Миша». Я обращался к вполне конкретной женщине, которая меня использовала, то есть она вроде как собралась со мной брать моргидж, а потом передумала, вот, и я смотрел на нее через вот по диагонали, я сказал «Миша». Вот. Оказалось, что это не мой голос. Вот. И... А потом, значит...
Вот, Лена, спасибо, Михаил. Интересно, а вот зачем мы делаем вот это упражнение, в котором... Зачем вообще понимать, что такое вот свой голос, не свой голос? Мы же все говорим каким-то голосом в жизни. Вот
нет, нет, здесь очень простая логика. Дело в том, что у нас у всех есть это первое ощущение, и когда мы сталкиваемся впервые с человеком, мы реагируем на его биологическое как бы поле, да, на его энергетическое поле. Вот голос — это абсолютная магия, которая тут же показывает, что из себя человек представляет. Если этот голос свободный, легко льющийся, простите за тавтологию, если он красивый, если он бархатный, если он очаровывает, то, как правило, ты понимаешь, что ты имеешь дело с человеком свободным.
А чего происходят вот эти зажимы, которые не позволяют нам, вроде бы, говорящим своим голосом, как мы считаем, но оказывается, вот как Михаил говорит, совершенно каким-то, ну, таким высоким, гейским чуть-чуть голосом таким.
Нет, но...
Вообще не обидно. Вообще, знаешь, не обидно просто. Вот.
Нет, проблема довольно серьезная, на самом деле. Ты вопросы задаешь, Игорь, я не ожидал таких серьезных вопросов. Это психосоматика.
У нас вообще очень серьезная передача.
Это психосоматика. Я всегда готова, будьте уверены. Вот. Это психосоматика. Чаще всего это происходит в детстве, в каком-то подростковом возрасте, когда человек переживает те или иные прессы и закрывается так или иначе. И чаще всего страдает именно голос, потому что человек начинает прятать свою личность, показывать нечто другое, чтобы ему хотелось, чтобы все видели. И чаще всего именно он делает это посредством вот этих самых связок голосовых, о которых все говорят, прикрывая разными зажимами. Ну и вот получается такая интересная штука, что мы уже встречаем взрослых, прекрасных, состоявшихся людей, а они и понятия не имеют, что их голоса совершенно другие.
То есть речевые. Вы таким образом чуть-чуть такой лечащий врач?
Ну, я думаю, что да.
А можно банальный вопрос?
Да.
Связано ли это с тем, что вот когда человек, как правило, большинство людей, которые слышат свой голос уже в записи, он им как минимум не нравится. Во всяком случае, они его не узнают. Значит ли это, что это не голос, или это феномен сам
по себе? Нет, это отдельный феномен сам по себе, потому что действительно у нас вот те кости, которые мы называем, да, я не буду употреблять терминологию, там резонирует звук, и, конечно же, человек слышит свой голос по-другому. И чаще всего это не связано с тем, свой голос или нет. Просто мы по-другому слышим свой голос, чем в записи.
Ну, я себе нашел, честно тебе скажу, что вот я на автоответчике, я нашел свой тембр, который мне приятно слушать. Я так могу просто говорить, наверное, секунд 40, не больше, потом у меня заканчивается воздух в легких, в животе, там, всюду, в голове. Вот, я говорю, нет, я перехожу там.
Ну, видишь, сейчас, говорят, даже такое лечит. У меня абсолютно та же проблема, то есть я в силу разных там своих хобби дурацких, я постоянно говорю в микрофон, меня все время кто-то записывает, я где-то слышу сбоку. То есть я сильно не люблю свой голос. То есть мне не нравится, я... Стараюсь говорить ниже по определению всегда, чем говорю в расслабленной жизни. То есть, если я расслаблюсь, у меня голос будет еще выше, чем он есть сейчас. То есть, у меня и так голос более-менее как не для радио, тембр голоса.
Ну почему? Радио очень любит, радио не очень любит низкий звук.
Ну, не низкий звук, но, во всяком случае, не пронзительно высокий.
Ну да, это правда.
Сформулируем это.
Слушай, когда звучит, там, пойдем кернем, или пойдем кернем.
Да, 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 да. Сразу хочется кирать, а не кирять, да. Я понимаю. Ну, это само по себе очень интересно. А насколько легко поменять вот это неправильно ушедшего?
Да что ж такое, опять серьезный вопрос.
Ну, конечно, серьезный вопрос.
Объясняю. Объясняю. При наличии хорошего мозга, при наличии интеллекта и обучаемости, и если человек реально этого хочет, если он сильно мотивирован, то это быстро. Если речь идет о подростке, которые не понимают, что такое, зачем это нужно, то это речь идет о том, что это будет долго. Вот и все. Это зависит от того, хотите вы или
нет. Но нет таких случаев, когда это невозможно.
Нет. Таких случаев не бывает. Есть один единственный случай, когда это возможно. Это когда человек не говорящий, не слышащий. Хотя у меня был удивительный опыт, уникальный, потому что я, благодаря вот нашему общему учителю с Игорем, преподавала курс у глухонемых актеров в Москве. У нас есть специализированный такой институт. И эти актеры очень успешные. Вот я учила их говорить, и там произошел совершенно феноменальный случай, потому что их голоса оказались красивее, чем голоса у слышащих, потому что у них говорило тело.
А они, как происходит процесс обучения глухих? То есть...
Ну, во-первых, я выучила их язык, они мне помогли, а во-вторых, это все происходит через вибрации, потому что тело... Ведь, понимаете, проблема в чем? Чаще всего человек становится говорящей головой, и все. И все, и дальше эта дорога в никуда, потому что говорит тело. Потому что мы гармоничное некое явление, да, оно такое вертикальное, на двух ногах, с розовой кожей и так далее, и так далее. И вот ребята неслышащие, они очень хорошо чувствуют вибрации. Их нельзя испугать, когда они спят, вы это знаете, да, потому что они слышат, когда подкрадываются.
Я просто в силу, опять же, своей деятельности где-то сталкивался с людьми, которые, значит...
Что-то мы ушли, ушли.
Нет,
очень хорошо, нет, интересно.
Просто впервые на нашей передаче у нас правило нужно уходить. Причем чем дальше мы уходим от того, о чем говорит Михаил, тем больше удалась передача. Это такое неписанное правило. Я правильно?
Да-да, мы все время поворачиваем северные реки вспять, да.
Вот, но в силу этого просто я столкнулся с людьми, которые изначально не слышат. То есть я вот даже не уверен, то есть то есть в Америке есть это большая культура, саб-культура целая, и они как бы здесь ведется активная борьба с этим, не называть это инвалидностью, что это всего лишь там, то есть... Из того, что я вот всегда читал во всех этих публикациях, в силу того, чем я занимался, что тут считается, что если человек не слышит, это не инвалидность, это просто у него другое развитие. То есть там люди, значит, правой рукой, значит, основная, левая рука основная, кто-то слышит, кто-то не слышит, это никак, ни в коем разе их не останавливает. Но я столкнулся с людьми, которым ставили вот эти, значит, cochlear implants, я не уверен, как это по-русски. Значит, это когда
слуховые аппараты.
Да, но слуховые аппараты чипы. Не просто слуховые аппараты, которые ставятся напрямую, значит, чипы. В этой самой, да. И они начинали вдруг слышать. Вот, и они моментально учились говорить и говорили очень быстро и хорошо, и намного лучше, чем люди слышащие. То есть вот из того, с чем я сталкивался. То есть, соответственно, я не знаю, с чем это связано, с развитием человека, который не слышит, потом вдруг начинает слышать.
Нам бы сюда такого. Ну, одного хотя бы просто.
Который просто слышал.
Ну, который просто вдруг, да, вот знаешь, вот два месяца назад заговорил и знает все, знаешь, вот это.
Так, мы действительно ушли. Возвращаемся к Михаилу, это все-таки его.
Нет, дело в том, что для многих, как я понимаю, здесь очень важно иметь тот голос, который можно было бы услышать там не на расстоянии там метра, двух, трех, а там 15, 20, 30. Потому что действительно, вот когда ты разговариваешь с человеком здесь вот рядом, потом нужно кого-то... позвать, то есть, когда он, если может кричать, там, ну, вот, не то, что ему надо кричать в лесу, там, на гипкоде, заблудившись за грибами, он кричит «Ау!» И там, знаешь, их там каждые 100 метров находится там новый, ну, вид, другой же соплеменник, там одни русские только ходят, то есть рано... Вот, то есть американцы, они грибы не собирают, то есть там только толпы русских ходят, вот, снимают. Подосиновик, не, серьезно.
Так вот о грибах.
Подосиновик, вот, из разряда боровик. Вот, в Википедии прочитал. Я никогда не знал, что подосиновик, он же и боровик тоже. Вот. Но они ходят там и кричат: ау, ау, и ты обязательно, то все равно будет кто-то русский, вот, то есть тебя выведут. Вот. А,
но... О чем это я?
Нет, у меня есть там история, что дело в том, что вот я о себе, можно о себе? Но я же могу там секундочку просто разрядить обстановочку. Вот, все говорят не о ком, а я о себе. Вот, я просто прекрасно знаю. То есть я вот когда учился на первом курсе в институте, я выступал в эстафетной команде 4 по 400. Бегал... Последний этап, он самый короткий считается. Вот. Я вообще бегу на 800 метров, но ставили на 400, потому что спринтеры бегут первый, второй этап, потом третий этап забирал у меня палочку, я его забирал у Саши Федорова. Вот. И Саша Федоров был как нормальный там бегун на 100 и максимум на 200 метров, то есть он пробегал 400 метров, просто чтобы знали наши радиослушатели, нормально.
А он хорошо бегал?
Нужно бежать за 50 секунд, ну, примерно. То есть все бегут на первом курсе, все бегут 50 секунд. И обычно бегут там 24 секунды первых 200 метров, 26 секунд вторые 200 метров, если так ровно там подготовленный. А Саня пробегал за 22 секунды, значит, первые 200 метров, а потом останавливался. Просто вот его там вот на диагонали как раз вот 200 метров вот от себя, вот напротив, вот по стадиону, он умирал, он упирался головой вот в эту стену, вот, и все, у него такие были ошарашенные глаза, и нужно было орать: «Саша! Саша!» Вот, и я прекрасно после... Я помню, как вот он... Когда он давал палочку мне, то есть каким-то образом он там карабкивался и бежал вместо там своих положенных 28, он мог пробежать там за там 26 секунд, и 22 плюс 26, это получалось 48 секунд, он бежал просто каждый раз по мастеру. Нет, дело в том, что один раз меня не было, ну то есть вот не то, что я сорвал голос, крича «Саша», просто один раз меня не было, и там никто его не принял. Таким образом, насколько я знаю, и он не смог, то есть вот он просто там сдох, скис, вот, и... В общем, все проиграли. Дело в том, что вот ему нужно было, чтобы кто-то за 200, за вот там 200 метров попили, значит, где-то так. 160 метров, кто-то, чтобы он услышал свое имя. Чтобы ему там орали, начали орать там «Саша, Саша», чтобы он слышал себя. Вот. И я вот как бы совершенно вот спокоен за себя, знаю, что вот за 160 метров там мой голос услышат. Вот. Это просто к тому, что это действительно важно, действительно
нужно. То есть все, что вы пытались нам сказать, Михаил, что за 160 метров вас голос услышит.
Услышит, да, и раздельно, причем. То есть Саша будет знать.
Вы как никогда емко сегодня выражаетесь, просто я.
Вот, а что у вас... А, вот. И тем не менее...
И тем не менее.
Я вам скажу, что был на двух занятиях, получил удовольствие именно от того, что где-то у тебя внутри есть какие-то вот такие вибрации, которые ты на максимум можешь вот, даже в душе себе не можешь их позволить, потому что вот вроде как это не такой, не тот человеческий вот...
Ты о каких занятиях?
Занятия, которые я был у Лены на двух занятиях, вот, и...
Вопрос.
Да, что, к чему это я?
Да.
Какой вопрос? К чему
я
это?
Не знаю,
я? Вот. И тем не менее, скажите, пожалуйста, нет, реально там состоявшихся вот людей, от которых банкиров, которым нужно вот решать вопросы, звонить, допустим, там Владимиру Владимировичу Путину уверенным голосом или наоборот неуверенным. Есть вот такие клиенты, которые действительно там
безусловно,
наверху?
Да. Безусловно, да. Я дошла уже до такого уровня, когда я занимаюсь своими персонами тоже, да.
А вы, это индивидуальные занятия, то есть по московским меркам все должно быть с VIP-персонами, из моего ограниченного опыта, то есть кто же с VIP-персонами нет? Да.
Во-первых, я, конечно, я очень люблю свою работу, я люблю свою работу, я работаю с актер, с ребят, с будущими артистами, со своими будущими коллегами, это любимая моя зона. Ну, конечно же, я зарабатываю деньги, как все, и это частная практика, и я работаю, стажи даю, и иногда это корпоративы, которые вызывают меня, какая-нибудь компания, иногда это топ-менеджеры верхний уровень, иногда это средние менеджеры. Вот я, например, у меня есть очень смешная история, я научила девочек в Домодедово наконец говорить, потому что в какой-то момент я поняла, что я ненавижу Домодедово, я не понимаю ни слова из того, что они хотят мне сказать. И я предложила...
В аэропорту? В смысле?
Да, 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 ага. Это было невозможно. И я просто предложила, чтобы они, моему директору предложила, чтобы он позвонил и сказал, что пускай им проведут уроки. И вот я провела им уроки, и они, наконец, говорят внятно, куда нужно идти, и я радуюсь каждый раз, когда там бываю. Ну и, естественно, что частная практика заключается в том, что обращаются люди, которые вынуждены много говорить, которым это нужно, и да, у нас...
А в чем как бы проблематика? То есть я так понимаю, им же не нужно говорить громко, да? То есть им нужно говорить, насколько я понимаю, внятно, и как-то так говорить, чтобы их слушали.
Да, да. Да, конечно, ты все правильно очень сформулировал. Это именно то, зачем они ко мне обращаются. Ну, иногда еще они говорят много, иногда у них есть повышенная утомляемость голоса. То есть им нужно пить минеральную воду, чтобы приятно себя чувствовал там речевой аппарат. Ну вот, внятность дикции.
Поразительная штука, ведь иногда, знаете, вот по телефону разговариваешь с человеком, даже иногда не понимаешь, что тебя в нем раздражает, а просто раздражает голос.
Конечно.
Да? То есть для людей, которые, конечно, там, я не знаю, продают по телефону или там чего-то как-то разговаривают с людьми по телефону, конечно, это важно произвести впечатление. Михаил, почему ты так на меня
смотришь? Потому что я их всех люблю. То есть мне звонят там, например, ну, очень поразительными голосами. Я нормально, я вот с ними пытаюсь точно так же разговаривать. Вот,
так ты же им продаешь, а не они тебе.
Но сейчас они мне продают, потому что им нужно, чтобы я принял их.
Что... Миша, да нет, Миш, нельзя спорить с очевидностью. Очевидно то, что ты реагируешь на то, каким голосом с тобой говорит человек. Это очевидно.
Если тебе противненьким голосом говорят, вот
я хочу точно такой же язык.
Ну, это у тебя такая... Ты характерный человек, ты характерный артист. А довольно многие люди подсознательно, так или иначе, все равно мы делаем какое-то представление о человеке. Если человек говорит красиво, это красиво. Если человек говорит некрасиво, это некрасиво. Что здесь? Это очевидная вещь. Здесь
проблема
говорить не о чем.
У меня проблема переключиться, потому что если секунду назад ты разговаривал что-то, Миша, у тебя что-то есть сегодня интересное там на наинком, вот, и через две секунды тебе звонит человек, который говорит очень четким языком, спрашивает, какие у вас сегодня есть программы на недвижимость, и нужно успеть вот, ну, не остаться говорить, ну, то, что мы тоже с небольшого города сюда подъехали.
Ну, Миша, ты опять говоришь о своих актерских каких-то
данных. Да, не обязательно всегда подстраиваться под собеседника.
А иначе нет, покупают только у себе подобных. Покупают у себе подобных. То есть, если вы из небольшого городка, то мы хотим, чтобы этот человек тоже был из небольшого городка.
Хорошо.
Если он из столицы, он должен быть из столиц.
Может быть, дело и в этом. Но основное, мне кажется, основное, это как бы человек должен чувствовать комфортный уровень в собственном общении. То есть, и это основное, что можно, мне кажется,
главное,
улучшить.
Самое главное, что происходит с человеком, когда я с ним работаю, ему приятно от себя. Понимаете, да? От себя прежде всего.
Легко понимаю, да. Но в любом случае, вот лично для меня, опять же, меряя всех по своей шкуре, лично для меня основной момент был тогда, когда меня перестал раздражать свой голос, не потому что я его как-то поменял, просто я к нему привык. То есть я привык к концепции того, что у меня более-менее отключился то есть вот эти какие-то комплексы, которые все равно существуют, я стал меньше на них обращать внимание, опять же, в зависимости от контекста. То есть есть контекст, в котором я не могу это выключить. Но какой-то контекст определенно я научился это выключать, и меня перестало это волновать. Мне кажется, что голос от этого не улучшился, но жить мне стало 100% легче. Ну, это мои личные, моя личная борьба. То есть для меня, я считаю, что вот у меня действительно голос, который мне мешал.
Нет, я хочу сказать, нет, понимаете, вы все равно относительно в порядке, ведь часто обращаются люди, которым принципиально поменять голос, потому что у вас приятный голос, да, он немножечко для вас высоковат, немножко тембрально, там недостаточно многогранно окрашен. Иногда обращаются люди, которым категорически нужно поменять голос, потому что таким голосом они не могут быть на том месте, на котором они есть, вот и все.
Ну, я легко в это могу поверить, и я думаю, что в таких случаях это просто может быть глобально изменить их жизнь. То есть
например, я работаю сейчас с очень крупным одним, руководителем очень крупным, а у него слабый голос. Слабый и все, вот слабый голос, вот такие у него связки. И понятное дело, что он уже находится на этой позиции, и это ему чудовищно мешает. И тогда мы делаем все, чтобы у него появился хороший, сильный, волевой голос. А потом любой речевой акт строится на дыхании, а дыхание меняет и сознание тоже.
Верю. Легко верю. Так.
Нет, у меня есть вот мечта. Господа. Вот хотелось бы научиться о том, чтобы...
Дело в том, что урок начинается через 2 минуты.
Я бы хотел когда-нибудь научиться уметь пугать своим голосом. То есть вот у меня вот реально вот никогда... Нет,
как, кого-то напугать. Конкретного
вот, конкретно
вот
просто,
пугать?
Чтобы вот решить вопрос.
Давай мы сейчас все выйдем отсюда. И
ты меня научишь.
И ты нас напугаешь.
Сколько у вас? 4 минуты осталось?
Нет, полторы.
Полторы минуты. Вот... уважаемые радиослушатели, сегодня с нами в гостях была потрясающий педагог, человек-красавица Елена Ласковая.
Артистка.
Артистка. Вот. И ее ученик, который сейчас уже сам ведет театральную студию, Игорь Голяк. Игорь везет свой спектакль «Гость» в эти выходные в Нью-Йорк, в Манхэттен. Там осталось еще немножко билетов. Билеты где можно приобрести?
Ты хочешь сказать, если не успели здесь посмотреть, то можно в Нью-Йорке, да, ты хотел сказать?
Можно в Нью-Йорке. Может быть, те, которые успели посмотреть здесь, у них все-таки такие есть какие-то родственники в Нью-Йорке, которые бы хотели бы посмотреть.
Опять же, что просто чуть-чуть укоротить. Нас действительно слушают по всей Америке. У нас есть какие-то слушатели, не очень много в Нью-Йорке тоже. Поэтому специально для наших нью-йоркских слушателей мы напоминаем, что...
Что не в театре «Миллениум», не в ресторане «Распутин», а в Манхэттене. GCC.
Чего?
А что смешного?
Михаил, наша задача не алиенировать слушателей в Нью-Йорке, а как-то наоборот их завлечь. Продолжайте.
Ну все, ты мне тут поставил эти барьеры передо мной.
Игорь, давайте в двух словах сейчас
где
быстренько.
Где
можно получить информацию?
Информацию можно получить у нас на веб-сайте www.arlequinplayers.com. Вся информация там. Можно нажать на ссылку «Get Ticket», то бишь «Купить билеты». И приобрести билеты прямо там. Происходить все будет в JCC Манхэттен, это недалеко от Линкольн-центра, за углом буквально. Вот, так что...
Это
так
в ближайшие выходные.
Да, это ближайшее 5 числа в 8 часов вечера приходите.
Соответственно, в субботу.
Да.
Все, мы ждем всех. Елена, огромное спасибо, что посетили нашу радиостудию. Если будет шанс, приходите к нам еще. Мы прощаемся с вами.
Всего доброго.
Мы прощаемся с вами, да.
Всего доброго.
Спасибо большое. А Михаил...
Не переключайтесь, а мы вернемся вам после музыкальной паузы.
Тебе скучно, одиноко, хочется развлечься? Слушай Ruboradio.com.
Я в реке вижу солнце, Я вижу солнце. Разбитым бутылочным кольцем я иду вдоль берега реки. Я в реке вижу солнце. Я иду вдоль берега реки. Я вижу солнце. Я вижу солнце.
Ruboradio.com.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Большое спасибо, что вы не переключили, что вы все еще с нами. У микрофона я, Михаил Пипко. Передача «Тройной одеколон». А также со мной в студии Георгий. И, ну, скажите, что вы все-таки здесь, что вы никуда не делись.
Я действительно здесь для тех, кто просто слушает передачу и только ради того, чтобы услышать мой голос. Я все еще здесь.
И поскольку передача называется «Тройной одеколон», нас всегда должно быть трое, плюс что мы здесь соображаем на троих. И после того, как студию покинули Игорь и Лена, к нам подключился Константин. Добрый вечер, Константин.
Добрый вечер.
Мы продолжаем нашу тему, у нас осталось полчаса, и хотелось бы поговорить о чем-то сокровенном, о чем обычно, наверное, мужчинам стыдно говорить. Они никогда не признаются о том, что они это делают. Они это делают на кухне, они это делают глубоко с друзьями. Мы это делаем в сугубо интимной обстановке здесь за...
Неожиданная двусмысленность родилась в вашей подаче.
Ну, я не посиду. Ну, о чем мы говорим? Мы будем говорить о том, как сплетничают мужчины. О чем можно сплетничать мужчинам? О чем еще можно было подумать? О чем можно было посплетничать? О чем могут поговорить мужчины? Где заканчивается грань между обсуждением удачной рыбалки, футбольного матча? И начинается перемывание костей, от которых потом становится стыдно. И когда и что можно обсуждать, когда вам становится не стыдно? Когда вот мужчинам действительно становится не стыдно? Первая мысль, которую бы я хотел бы для затравочки бросить моим собеседникам, это та информация, которая находится на интернете. И этот сайт называется компромат.ру. До сих пор сайт существующий. То есть, если, например, там его... Побратим Wikileaks продолжает первым делом, значит, он борется за то, что его закрыли, за то, что он там его блокирует все время, он собирает какие-то деньги на то, чтобы там господину Ассанжу была возможность защищаться, чтобы его там не увезли в Швецию, из Швеции в США, или наоборот, чтобы вернули назад в Австралию, чтобы он продолжал находиться в Лондоне, то, например, компромат.ру продолжает существовать. Никоим образом не хочу его пиарить, но я бы хотел бы вот...
Во-первых, поздно. Не пиарить. А во-вторых, скажите, Михаил, я как человек с интернетом знакомый только понаслышке, этот сайт давно существует? То есть это известный какой-то портал, существующий?
Вы понимаете, там находится, я видел там ссылки с 2001 года. То есть, например, в какой-то момент, вот я скажу, мне нужно было для своей книжки, мне нужна была там информация, допустим, о криминальном авторитете Кости Могила, который уже... лет 15, по-моему, как похоронен, вот, и там, например, на этом сайте были чуть ли не поименно перечислены все, которые присутствовали на похоронах, плюс те отделения милиции города Санкт-Петербурга, которые обеспечивали безопасность похорон, плюс начальники патрульных служб, плюс все, то есть... То есть настолько была открыта нормальная информация о том, как вот похоронить вот серьезного человека.
Серьезного авторитета.
Серьезного авторитета, кость у могил в Петербурге, каких нужно, какие правоохранительные структуры участвуют в этом. Для того, чтобы, ну, потому что могли начаться разборки, могли начаться, например, тамбовцы могли наехать на казанцев, казанцы могли на воркутинцев. Вот. Но дело в том, что вот власть настолько была вовлечена во все это, чтобы это было, прошло все тихо ша. И оно это все было афишировалось. То есть было непонятно, то есть это какой... такой коктейль вот, власти и
то есть это действительно не столько сплетни, сколько откровенно... То есть
сколько откровенно разговор, да.
Действительно как бы из внутреннего мира какого-то, которое подразумевается не предназначенное для школьной
вот.
Публики.
И значит, точно так же там, например, находится вот, насколько, ну, вот интересно, сколько стоит, например, один съемочный день, например, Олега Меньшикова. Или сколько стоит одно выступление Филиппа Киркорова, Ивана Урганта. Ну вот на таком уровне. То есть вот если мы это обсуждаем, является вот для вас, вот сколько, например, вот, ну, вот для нас мужчин, сколько заработал, допустим, Александр Цикало на там, своих вот многочисленных проектах, и насколько, допустим, он гуманен со своими актерами, с которыми заставляют подписывать совершенно кабальные там с точки зрения правозащитников, ну, контракты.
Откуда такое интересное название «компромат»?
Ну,
это... Если вообще там компроматы.
Ну, да. Это и есть компромат в какой-то степени. Другое дело, что эта информация не особенно-то и секретная. То есть суть информации, как и, в принципе, то, что на Wikileaks выставлялось, в большинстве своем информация не особенно-то и секретная. То есть вот, ну, даже то, что... То есть да, там местами какие-то прямо топ-секрет вещи выставлялись, но в большинстве своем это просто была... Мутатень всякая.
Мутатень
там...
и аналитическая работа. То есть они, да, высасывали то, что, ну, кто же
да,
из ничего
но,
была
бы вытяжка. Но вернемся к более банальным вещам. Да. Там, сколько Цикало платит кому и так далее. То есть эта информация, в принципе, не очень-то и скрытная. То есть есть большое количество людей. Это не то, что там при двух закрытых дверях два человека где-то нашептывали друг другу. То есть это все прописано где-то.
Ну вот есть у нас, например, контракт матвиенковцев вот с, значит, со своим там этих вечной молодежной группы. Мальчики поют, этот, с рыжим, как они называются?
Я не слежу за мальчиковыми группами.
Ну,
а если и следил, то никогда
не признаюсь в эфире. Иванушки, допустим, сколько вот стоит, какие условия, значит, с Иванушками, какие условия были с фабрикой, какие, в каких условиях, например, ушла от него там или не ушла Сати Казанова. Точно так же, например, вот есть и, вот, например, сколько платит своим Дробыш, как организовывается его структура, его кухня. И вот, ну и дело в том, что, ну, так или иначе, мы смотрим на то, что вот, нам читаем, мы должны свои там какие-то,
Михаил,
правила
я
поведения.
Ловлю себя на мысли, что вот это действительно интересно людям. То есть это совершенно банально, тупо интересно. То есть мне, сидя здесь сейчас, мне уже не интересно то, что вы говорите, мне хотелось бы цифры услышать. То есть вы упоминаете какие-то вещи, а я ловлю себя на мысли, что мне сейчас не интересно обсуждать
правильно. Я вам скажу,
правильно.
Что день
мне
рождения...
хотелось бы знать.
Хорошо, день рождения, нормальный день рождения, проведенный Иваном Ургантом, стоит $50,000. Вот, и там была ненависть... И все это было, вот, ездили вместе с Александром Евгеньевичем Цикало куда-то, куда, я не помню, какая-то вот маленькая сибирская деревень, где стоит вышка, где качается нефть, вот, выехала труппа «Большой разницы», значит, Иван Андреевич заработал $50,000, Александр Евгеньевич заработал $38,000, а всем остальным... Не знаю, была ли Нолан Гришаева, был ли Александр Олешко, не знаю. Они вот, ну, просто не было вот в этой сплетне. Их имен никак не перечислено. В общем, остальные заработали по $800. Вот. То есть это вот на таком уровне,
да,
вот идет.
Вы
вот...
при этом пытаетесь выбить слезу какую-то. То есть давайте, зачем далеко ходить? Давайте вернемся, то есть мы все, как бы, ну, не мы все, но большинство слушателей и я, сформулируем, отделим это так, работаем на какие-то, допустим, там американские компании. То есть я подозреваю, что в моей компании, в которой 40 человек, разброс финансового благополучия, ежемесячно раздающегося всем, он абсолютно в том же приблизительном размере, что и в любой другой компании. И, соответственно, приблизительно так же, вот, как вы описали. Это, с одной стороны, раздражает, с другой стороны, это даже не компромат, это факт жизненный.
Не-не, ни в коем случае. Компромат, вот, который вот... ну вот... Сейчас я не могу, я пытаюсь в какой-то момент, вот, в какой-то момент я дойду до словосочетания, которое впервые мне бросилось, когда в первый день вот я увидел вот этот сайт. Там есть, значит, политика, шоу, бизнес, спорт. Значит, я кликаю
То есть там вот такие рубрики есть.
Да, я кликаю на спорт, Вот. И первое, что мне бросается в глаза, почему, не знаю. То есть это может быть моя вина, может быть, потому что, вот знаешь, у кого заточенные глаза вечером, под что написано «Секс-рабыня Ольга Корбут». И в этот момент, значит, и из всего остального, то есть там, допустим, есть, там, значит, вот были фигуристы и япончик. То есть, когда, если вы помните, там, я не помню, лет 8 назад или 12 назад были зимние Олимпийские игры, и в парах, там, где Марина Анисина, я не помню ее, они за Францию выступали, Анисина – это жена Джигурды, вот, они заняли в танцах первое место, и там, значит, была какая-то мясорубка с судьями, там, их дисквалифицировали, увольняли, там, в общем, они заслуживали вроде как... российскую пару, вот, и, значит, там вот были какие-то деньги, были переданы вот судейской бригаде. Вот, то есть это было совершенно неинтересно, а интересно было прочитать про секс-рабыню Ольгу Корбут. Вот. И вот это вот реально называется компромат, то есть, потому что на самом деле не песнерам там, не помню, за кого я не подготовился, конечно, она была замужем за одним из солистов песнеров. Ну, вам приятно, должно быть как-то вот, не то, что приятно, но вы должны, как бы, Георгий,
мне
быть в курсе.
Параллельно, но казалось,
не, ну,
да,
это, в общем, это же ваше, на ваше этническое, географическое происхождение.
Не этническое, скорее географическое.
Географическое,
да, я
хорошо. Вот, и после этого, значит, ну, отвлекся человек, слушай, знаешь, уже... Ну, то есть это у тебя там-то есть компьютер, а у меня компьютера нету. Я пытаюсь, ну что там, если ты, например, пальчиком там своим проведешь, то там так она до сих пор и висит. Секс-рабыня Ольга Корбут.
Я вот все вот. Бешено, я бешено кликаю везде, не могу
спорт,
найти.
На спорт, найди Ольга Корбут, просто вот в кириллице набери. Вот.
Ольга Корбут, да. Да. А, фотографии, и является... а фотографии там имеются или только прейскурант?
Просто прейскурант с Ольгой Корбут невозможно найти прейскурант, потому что... Для нас, для всех она там осталась. Вот,
а вот откровение знаменитой секс-рабыни Ольги Корбут. Интересно.
Вот, и, то есть это вам... Нет, действительно, то есть это существует. И вопрос заключается в том, стоит ли нам, мужикам, это все обсуждать, или это вот мы должны быть выше этого.
Опять же, я
смотри,
поражаюсь,
ладно,
что значит мужикам?
Георгий уже... Не, ну вот мы можем это обсуждать, а вот...
А женщины, вот, что ли, насколько... могут, а мы нет? Я не понимаю.
Почему бы нет, если почему? Это интересно.
Ну, хорошо, но это интересно самому прочитать и перейти дальше. Если это не позорно ли это нам с тобой, вот, Георгий, обсуждать, с вами, Георгий, обсуждать вот, о том, что вот происходит с нашими звездами, является ли, вот, допустим, можем ли мы с вами обсуждать, вот, достойны ли мы обсуждения того, как художественная гимнастка Алина Кабаева, допустим, ну, смотрится в, на фоне там, там, будущего президента Владимира Владимировича Путина.
Я понял. Я вам отвечу обобщенно. Во-первых, да. Я не считаю, что это свойственно какому-то одному полу, а не другому. Я понимаю, вы пытаетесь как-то все это свести вот к этой мужской компании.
Женщинам нормально, они могут об этом обсуждать. Может быть, это...
Могут. Значит, они действительно могут это обсуждать. Я думаю, что мы можем встретить все, что угодно. Вопрос, в каком контексте это делается. То есть мне, в принципе, во-первых, я воспринимаю всю информацию, которую я вижу на интернете в таком ключе, как минимум на 50% выдуманной, что совершенно нормально. То есть это не значит, что это все полная брехня. Это значит, что, в принципе, это может быть и брехня, а может быть и нет. Поэтому я, например, для себя обычно, я как бы просто провожу черту, и я считаю, что, ну, есть какая-то информация. Да, я не могу сказать, что мне она не интересна, но обсуждать ее всерьез в качестве темы для серьезных разговоров, мне это кажется глупым.
Ну, хорошо, понял. В общем, я чувствую, что я каким-то образом, вот, наверное, может быть, немножко натянутый материал, который мы стали обсуждать, такой перетянутый. Потому что если действительно, если тебе интересно, так разговаривай, не надо на остальных мерить, если ты чувствуешь себя в равновесии с природой.
Вполне вы осмысленный вопрос вам
не
задали.
Да
я
не, я
еще
не
раз
обижаюсь,
говорю, что
я пытаюсь, нет, я думаю,
я
новую тему
бы...
начать.
Не-не-не, я как раз, я, что я пытаюсь сказать, что если эта информация была бы 100% достоверной, причем я не очень понимаю, что я для себя определяю как 100% достоверно. Но если бы вот она сидела напротив и рассказывала мне об этом, сказать, что мне это неинтересно, я не могу, потому что это достаточно шокирующая информация, до такой степени не совпадает с моим восприятием того, как мир должен быть. Меня автоматически она...
Ну, это все зависит еще от человека, допустим. Если перед вами сидит социолог, то для социолога это интересно. Даже с точки зрения социологии, как люди, все эти отношения закулисные... То, что как бы влияет на их карьеру, влияет на их творчество, влияет на их... То есть, если мы говорим о спортсменах, то есть как это связано со спортом, если это связано с эстрадой, как это связано с
эстрадой.
Но
в данном случае вопрос даже не в спорте, вопрос в том, что есть какие-то известные личности.
Личности, которые повернуты совершенно по другим углом, вот здесь, на котором
мы смотрим. Да никак совершенно не по другим углом.
Ну вот, например, мы же не обсуждаем, вот, например, у Криштиану Роналду там русская подружка, допустим, прошли, переехали, нормально прошло. После этого, например, куда уходит Гвардиола из Барселоны? То есть все, он устал. Это между у нас это не мы у нас не обсудить, куда уходит Гвардиола, у нас нету никаких проблем.
Потому что это не шокирующая информация.
Никакая.
А если оказалось, что у Роналда две пластиковых ноги вместо настоящих, и он всю жизнь на них играл, и вы не знали, то это шок.
Это шок. Ну, будет ли это являться для нас, для мужчин, это сплетни, что мы вот обсуждаем как?
Нет. Для меня нас, абсолютно. У меня вообще
русская
нет
подружка
разделения.
У него, русская подружка там, знаешь, насколько она русская.
Вот если русская подружка гермафродит, опять же, это шок. Это то есть это не укладывается в систему координат, к которой мы привыкли. При этом, что этих звезд настолько много, что в процентном отношении они совершенно такие же повернутые, как и остальное население. Просто в силу того, что они звезды, хочется верить, что у них какой-то другой мир. А нет, они абсолютно так же ходят и дышат, и так же больны на голову, как и все остальные.
Потом сплетничают, ведь это способ общения, да, вот, например, вы говорите о женщинах. Женщины сплетничают почему? Потому что они таким образом общаются, у них общие какие-то темы, точно так же, как для мужчин, может быть, общая тема – это спорт. То есть сплетня, она сама по себе не значит, что она либо для мужчины, либо для женщины. Просто так складывается, что женщина более склонна...
Я думаю, что это все стереотипы общества. Я думаю, что и мужчины, и женщины абсолютно одинаково склонны. Просто для женщины обществом считается, ну, нормально собрались и поговорили, обсудили всех, перетерли
правильно,
косточки.
Вот мужчины, а мужики типа должны бухать. Вот мужчины с Марса, женщины с Венеры, готовы ли мы вот действительно вот собираться, и чтобы нам было не стыдно вот это обсуждать?
Я
вот
готов.
Вот эти, вы готовы?
Да.
Ну, готовы, хорошо. Не, ну просто, видишь,
я готов, но мне надо подготовиться.
Для того, чтобы, ну, вот есть этот...
При условии, что мне эта информация интересна, опять же, то есть у меня есть какие-то свои определяющие, но у меня сам процесс общения на эту тему меня совершенно не раздражает. То есть, ну, я говорю о какой-то другой жизни.
Ну, вот интересно, вот я понимаю, боюсь вас задавать вам личный вопрос, например. Вот
нет,
вам
задавайте,
все равно, хорошо,
конечно,
вам все равно, кто с кем спит. Ну, допустим, кто там с кем спит, например, если мы обсуждаем там шоу-бизнес, или вот вы прошли мимо, ну и что, это их жизнь, пускай они там, кто с кем спит, там...
В большинстве своем мне все равно.
Ну, вот Максим Галкин, например, кто с кем спит.
Да, мне абсолютно все равно, да.
Филипп Киркоров, все равно, абсолютно, да.
Да. Вот. Меня просто это не интересует не потому, что я мужчина, а просто меня конкретно эти персонажи не интересуют. Но не значит, что меня в принципе это не интересует. Но, ну...
Следующий вопрос другой. Например, вот на Санни Айлс и Холландейл, ну вот на этой территории, и много очень русских звезд приобрели недвижимость. Вот. За разные деньги, с моргиджем, без моргиджей, вот в разных...
Вот, это намного более интересная информация для меня.
Интересная. Ее можно обсуждать? То есть вот это насколько, вот, не, вот какая...
Мне любое можно обсуждать, я не против обсуждать, я просто интересно, просто... неинтересно.
Вопрос,
в чем
у меня шкурный довольно, потому что я, например, вот закончил одну книжку писать, начал писать другую. Она у меня «Взлете и падение русского Майами». И, ну, ага. Я могу себя
интересно.
Попиарить.
Вы можете не вот, просто себя попиарить, пиарьте на здоровье.
И вот я, например, и вот у меня действительно вот была такая домашняя работа, такое журналистское расследование. И вот я начинаю смотреть, значит, кто там оказался первым. Вот Валерий Леонтьев покупает дом в Coral Gables. За сколько? Можно пойти на Public Records? Вот,
это
и,
интересная
вот,
информация.
Вот. Дальше это после этого берет ли он какой-то моргидж? Да. Нужен ли Валерию Леонтьеву?
Вот, это мне это все интересно. Потому, опять же,
926 тысяч в 1996 году был приобретен дом Coral Gables.
Уже не вот, интересно.
Уже не интересно. Все,
я хорошо. Думал, речь идет о каких-то феноменальных деньгах.
Феноменальные, ты имеете в виду вот...
А потом вдруг пригодится. А,
нет,
ну, не, ну, силу до сих пор она продолжает. Неплохо. То есть дом поднялся где-то 1200.
Я приведу вам пример. Да. Вот я был в Майами пару раз в своей жизни, в том числе мы катались на каком-то там катере где-то с кем-то, и нас реально подвезли и показали пальцем, а вот здесь Шакил О'Нил купил себе.
На Star Island,
он
да,
на
тот, да.
Я не помню. Star Island, никак... Star Island. Да, я понимаю, я же не проводил расследование. Я же не в курсе, да. И там.
Вот это Глория и Стефан дома, а это Шакил О'Нил.
Да. И, соответственно, они показывали и рассказывали, и сколько он стоит. И он на тот момент играл за Майами Хит, соответственно, да. Он там купил, значит, себе этот дом. И сколько он стоит.
Маленький
и...
человечек стоял, на там я... песне была фигурка я... такая маленькая. Ни... Там это вот...
Нифига себе.
Как чижик-пыжик
на болтанке. Да. Но я просто обозначаю то, что при том, что мне глобально это неинтересно, я бы расследование не проводил, не при вас будет сказано. Вот. Но в целом, ну, прикольно, как бы, сколько это стоит, на что там эти миллиардеры деньги тратят. Ну, это здоровый человеческий интерес, его не спрячешь. Делать вид, что мне все равно, я не могу. То есть, мне интересно что-то интересное.
Ну, я пошел дальше. То есть, я стал, например, вот смотреть, допустим, вот о супружеской паре Агутин-Варум. Есть дом, который на 3/4 заселен нашими соплеменниками, это Sands Point в Sunny Isles. Это один, это Oceanfront
Это как,
High-Rise.
Какой-то luxury apartment, что-то там.
Ну, многоэтажный дом, да?
А?
Такой многоэтажный.
Многоэтажный. То есть, я вот рядом есть Джейд, такой весь напротив магазинчика.
Вы действительно провели расследование, Михаил. Я...
Так я потратил. Нет, я если я чем-то... Вот не то, что я сам себе делаю какой-то комплимент, но если я чем-то начинаю, то я уже там до конца, пока не доковыряюсь, я уже там не дойду. Я иду там вот...
А вы не приобрели там в процессе просто квартир? Просто чтобы...
Чтобы иметь, жить там рядом.
Чтобы хоумбейс иметь. Просто я себе представляю, вы в черном плаще. Значит, в темной шляпе, каждый вечер.
Белым шарфом.
Белым шарфом, да. И здоровенной такой камерой с гигантским объективом.
Маленький, сажусь, маленький кабриолет, а потом делаю Айседору Дункан.
Да, то есть вы тоже
делаю
видели
Айседору...
этот фильм. Да.
Вот. Нет, ничего не сделал, потому что у моих товарищей есть... И приглашают, Мишаня, будешь там, съездишь, слушай, что тебе что-то брать в гостинице, останавливайся у нас. Вот, просто потом нужно покупать вот это, надо брать этот беджик, нужно потом все время прикидываться, что я это, ну, беджик для того, чтобы все открывалось, там ничего не открывается. То есть, если вы у кого-то остаетесь в красивой гостине, в смысле в квартире, для того, чтобы сесть в лифт...
А у них ключей нет.
У тебя там сидит вохровец в самом начале, в любом комплексе сидит вохровец. И все эти квартиры, в которых они живут... Швейцар. И эти...
Я же, может быть, наши радиослушатели, может быть, не сидели, может быть, они не знают.
Не читали Шаламова, я согласен, не слушали.
Это практически одно и то же.
Это пока только седьмая передача наша. Дело в том, что для того, чтобы пройти через вот эту швейцарню, вам нужно каким-то образом доказать, что вы либо сюда забежали просто в гости к своему товарищу, потому что эти квартиры ни в коем случае нельзя сдавать меньше, чем на месяц. То есть, если вы заехали сюда на неделю, это криминал. Это,
и там кооператив, и их исключат.
Это не исключат, просто не пустят, потому что условия вот этого кондоминиума, это не кооператив, это кондоминиум, вот в этой ситуации. И по условиям кондоминиума...
Не хотел вас обидеть, я знаю, как вам близка вообще тема недвижимости.
Возьмите моргидж, Георгий.
Я возьму. Что вы думаете, меня уговаривать не надо, да.
Вот, и таким образом...
Может быть, у вас хороший моргидж-брокер есть, например?
А вот промолчу. Не буду сейчас, не буду пиарить, у нас некоммерческий проект. Вот пока еще.
Пока, да.
Пока еще. Вот. В кадре, но у меня будет это коммерческий. Вот. А таким образом, что происходит? И вот вы просто для того, чтобы мимо него пройти с озабоченным лицом, с четырьмя чемоданами, которые только что вам привезли, чтобы просто случай, что это вы, просто заехали. Вот это невозможно.
Нужно иметь бэджик.
Нужно иметь этот бэджик. Да. Нужно пытаться заходить через гараж. Чтобы вот мимо, то есть мимо вот этой швейцарни лучше не ходить. Или выходить оттуда, или выходить из
шлёпок. Можно вопрос сейчас просто? Вот Варум и Агутин, они по той же схеме живут?
Значит, смотрите, у них сначала есть база, там, где довольно все демократично, это в Sands Point. Значит, есть следующие, рядом построили новый небоскреб, который называется Pinnacle. Закончили в 2008, 2007, 2008 годах. Значит, у них, у Варум пап есть квартиры на... опять я не подготовился. Ну, в общем, там, под самой крышей. Вот, у дочки чуть-чуть ниже. Значит, долго-долго все говорили о том, что вот есть у Наташи Королёвой здесь квартира, там квартира. Нет никакой Королёвой по одной простой причине, что фамилия у нее Порывай. То есть у Наташи Королёвой фамилия Порывай. Угу. И у мамы ее, значит, тоже фамилия Порывай.
Какое-то если совпадение.
Ты когда, начинаешь, когда искать
и у папы,
Порывай,
наверное, тоже.
Порывай, опять же, когда вот, опять же, когда вы ищете какую-то вот эту желтую прессу, которая вот, например, там...
С которой начинался.
Ньюсру, к примеру, да, Ньюсру.
Рифмуется с Каравай, такая яркая... Украинские
девчонки. Ну, они еще, дело в том, что они еще пишут это все на разные лады. Иногда «ай» на конце, иногда «вай» на конце. Вот, и в середине по «рива» или по «рыва».
Ну, такой опытный сущий, как вы, вас-то не обманешь.
Нет, для тяжелого, да. В общем, это занимает лишних 15 минут раздражения. То есть ты уже чувствуешь, уже пахнет, вот знаешь, желтыми тюльпанами, а ты набираешь, и нет. То есть это все, вот. Потом, значит, выясняется о том, что, например, очень было интересно квартиру Кристины. То есть вот только что родилась... доченька у Кристины, забыл как вот, у этого Миши Земцова и у Кристины Арбакайте родилась дочурка.
Как обычно, вот. Количество фамилий, которые вы помните,
это ужасно, оно пропадает
всегда.
Да нет, это ужасно, потому что, во-первых, я должен быть профессиональным, потому что за 15 лет, что я служу общине.
Слежки за
служу
за
общине,
Майами,
служу
да?
Нашей русской общине, вот, должен запоминать имена.
То есть
имена.
Вот так вы
если товар,
служите нашей русской общине.
Товароденежные отношения, вот, которые я вот с нашими земляками
Михаил Пипко, 17 лет на службе. 15
лет
на службе русской
общины, да. И я не постесняюсь, да, нормально говорю и не краснею вообще с этими словами. Вот, потому что искренне к этому так отношусь. Действительно, кто-то должен, потому что лучше со мной,
чем с кем-то другим.
будем.
Конечно, кто еще?
Потеряйте со мной.
Конечно.
Вместе будем богатеть. Михаил Пипко, 15 лет русской общине.
Да-да-да.
И, ну вот, таким образом, когда ты начинаешь вот это все искать, а с чем это все было сопряжено, все мое любопытство? Дело в том, что в Майами, то, что я пытаюсь расковырять, в апреле прошлого года вдруг прошла волна арестов. Называется тем, значит, что произошло, это были...
А за что их арестовывали все?
Волна, были арестованы...
Они же
17,
все легально покупают.
17, нет, не об этом разговор. Вот, 17 произошло арестов, 17 человек арестовали, это так называемые были bartender girls, big girls, big girls. Допустим, Георгий, вы находитесь на Ocean Drive, вот. На вас часы, вот не желтый вот этот вот браслетик, а на вас вот, вы вышли вечером Audemars Piguet, допустим, такие котлы здоровые, там, в ширину всего вашего запястья.
Дорогие
вот,
часы.
Audemars Piguet. Не просто дорогие, дорогие.
Я просто, Audemars я перевожу, Piguet. Вы на службе своей общины, я на службе своей. Я для простого Audemars, народа
если
перевожу.
Если у вас будут большие Invicta, то мимо вас пройдут мимо. Значит, лоферы
я
должны быть.
Я даже не знаю, что такое
лоферы Бруно Мали.
Вы не поверите.
Вот,
вообще не знаю, о чем речь идет.
Речь идет о дорогих часах.
О дорогих часах. Вот,
Патек Филипп.
Нет, ну вот, допустим, у Константина Мавада. Может, если вот, например, вот именно этот Мавада... Вот,
Константин Мавада?
Да, ну это единственная марка, которая вообще мне известна, потому что...
Ну вот, вот, с этими туфли какие-нибудь такие Гуччи лоферы. Таким образом, и к вам подходят две девушки, И они говорят, они хотят, чтобы вы их сфотографировали на память, вы с ними фотографируете. Одна, у одной вдруг оказывается день рождения совершенно случайно в этот день. И они им говорят, давайте пойдем в какое-то новое хорошее место, здесь есть рядом. Вот вы проходите буквально 150 метров, заходите в бар, который называется... типа там «Бесконечность»
да.
или «Танго». Вот. Там никого нет, вас сажают. Вот. Одна садится к вам на колени, другая массирует вам плечи, вам приносит какой-то дринк, вы вырубаетесь, просыпаетесь у себя в офисе, в смысле в этом гостинице, в гостинице у себя, и плюс там, значит, обнаруживаете какие-то фикусы у вас, какие-то картины, то есть вы все время обнаруживаете что-то вот у вас стоит, вот что-то есть, и потом выясняется, что ваша кредитная карточка в это время была прочаржена там, допустим, на 3 или 5 тысяч долларов. Некоторые, например, не берущиеся вот легко, они пытаются, например, то есть которые не засыпают. То есть, когда они все-таки видят этот вот билл, они пытаются оспаривать. Вот. А в Майами закон такой: то есть ты сначала должен заплатить, а потом уже пытаться разбираться. Да, да, да. Если ты, например, вдруг отказываешься платить за выпитую бутылку, допустим, вот Асти Спуманти. И оказываешься платить там 350
долларов.
Это уже
долларов. Не часы, это уже шампанское.
Это
да?
уже, да, да. Это вы
для
уже,
тех,
вы
кто
уже,
следит дома.
Да, да. Это шампанское. Какое шампанское? Это просто вот спаркнинг. Вот, то вы можете быть арестованы. То есть вас вот. И плюс вам показывают ваши
короче,
фотографии.
Короче, я просто вот. И обобщаю, были... учитывая, что у нас осталось 60 секунд. То есть они разводили людей на бабки.
Разводили
образом.
Людей на бабки. Причем пытались это делать абсолютно все правым способом. То есть они присылали людям их реситы, их фотографии.
То есть они теоретически не прицепишься, да.
Они были бы, да. Но
дело это в... есть самый настоящий компромат. Вот эта информация должна быть на компромате
.ru. Единственное, что вот где они попались, вот единственная какая зацепка, они продолжали... Нельзя гонять своих вот этих агентшей максимум, которые могут приглашать людей выпить в бар, они могут дать вот, как в Лас-Вегасе, например, карточку, значит, с какой-то безумных размеров девушкой, там, с достоинствами, написано, что в течение 20 минут любая из этих бейбс будет у вас в номере. То есть максимум, что они могут раздать, они не могут хватать человека за руку и вести, и настаивать, и вместе с ним заказывать. То есть вот это вот... Единственное, то есть они не должны были быть сотрудницами вот этих вот организаций, вот эти девушки.
И которые, на этом они поймались.
Они поймались, да, девушки привозились из стран Прибалтики. Уважаемые дамы и господа, спасибо большое, что вы были сегодня вечером с нами.
Ну зачем
вы слушали...
так неожиданно? Давайте подведем итог.
Давайте подведем итог. Сегодня с нами в студии были Константин. Константин, спасибо большое, что вы привели, вы влили вот свежую, нормальную, реальную струю вот в наше
просто как случайный гость, но
в поток вашего сознания.
Да,
потому
это
что
был свежий ручей.
Я уже седьмую передачу пытаюсь это сделать, мне это не удается. Но видите, как-то вам удалось Михаила вернуть.
Ну, потому что вас не удается, потому что у нас друг другу такой некий крестовый поход. То есть я пытаюсь раскрутить вас на что-то личное, вы что-то пытаетесь вернуть меня, мои мысли в русло. Вот. Но, тем не менее, мне все очень это нравится. Мне очень интересно, что я счастлив, что я могу каждый вечер приходить, каждый понедельник приходить сюда, если каждый вечер. Не надо дергаться, не надо.
Давайте не будем желаемое за действительно.
И тем не менее... Дорогие радиослушатели, до следующего понедельника. С вами были Михаил Пипко, Георгий и Константин. Старик. Спокойно. Спокойной ночи.
До свидания.
До свидания. Ален Делон, Ален Делон, не пьет одеколон.